Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и всех тех, кто смотрит сетевизор. Это прямой эфир программы «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях историк, хорошо вам известный, Олег Будницкий.
Добрый вечер,
Олег. И будем мы сегодня говорить, тема наша так звучит довольно, так, может быть, не очень привлекательно, коллаборационизм, причины и последствия, хотя почему не привлекательно, это явление не очень-то у нас изученное и долгое время замалчиваемое.
Коллаборационизм вообще звучит непривлекательно.
Это правда, да.
Позитивного в этом нет.
Ничего хорошего в этом нет, да. Вот, хотя, между прочим, вот и в этой студии, и, я помню, мы делали программу с Борисом Николаевичем Ковалевым, профессором.
Да-да,
вот,
хорошо, мне
знакомо. Да, он занимается тоже коллаборационизмом, но он таким, я бы сказал, бытовым, что ли, коллаборационизмом, если так можно назвать. То есть речь идет о том, что, ну, вот люди, попавшие там в оккупацию, да, при оккупации, они волей-неволей, ну, хоть жизнь-то продолжалась, да, и вот там, я помню, что-то его рассказ о том, по-моему, это в Пскове было, там люди выпускали газету там советскую местную, да, потом пришли немцы. Они также продолжали выпускать газету, только уже
антисоветскую.
Антисоветскую.
Ну, это легко, да.
Да, ну, то есть, вот, просто там, или там, не знаю, еще проще, там была пекарня, да, если кто пек булки, так он и продолжал печь булки. Что делать-то?
Ну, вот, на самом деле, вы говорите о явлениях разного порядка.
Я в том числе,
печь булки, да. Выпускать газету, это разные вещи,
ну,
на самом деле.
Да, может быть.
Это
хотя я думаю, что
вещи.
Это, да, хотя я думаю, что воспринималось. Хотя я не думаю, что у тех, кто начал выпускать антисоветскую газету, это был коллаборационизм идейный. А мы сегодня с вами будем говорить, я так понимаю, именно о коллаборационизме,
в основном,
таком,
да,
идейном,
да.
То есть о людях, которые не воле обстоятельств оказались так, а, так сказать, по повелению сердца, что называется, да, пошли на это сотрудничество.
Скорее не сердце, а разума.
Ну, или разума.
Разума, но разум, как известно, он дело такое, что иногда приводит какие-то размышления к правильным заключениям, но к ошибочным. Так, я совершенно согласен вот с Борисом Ковалевым в том, если это его концепция, да, что подавляющее большинство так называемых коллаборационистов – это люди, оказавшиеся в силу тех или иных обстоятельств, определенных обстоятельств, да, и, собственно, продолжавшие существовать, жить, работать на заводах и как-то кормить семью. Разумеется, те, по меньшей мере, 70 миллионов человек, которые оказались на оккупированных территориях, статистически там до оккупации 88 миллионов человек проживало. Но часть ушла, эвакуировалась, была призвана в армию, ну, 70 миллионов – это, видимо, адекватная цифра. Естественно, те, кто боролся с оккупантами, там, с оружием в руках и другим способом, было меньшинство, это, в общем, понятно. А подавляющее большинство людей просто продолжало жить в тех обстоятельствах, в которых они жили. И, между прочим, 3/4 людей на оккупированных территориях – это были женщины.
Mm-hmm.
Так? И 25% мужчин – это были в том числе и дети, и старики. Поэтому это была очень такая своеобразная ситуация. И то, что они как бы продолжали где-то работать – это трудно назвать коллаборационизмом, на самом деле. Да? Это вот та серая зона, когда мы не можем найти правильного термина. Обычно все-таки, когда говорят о коллаборационизме, имеет в виду более-менее сознательное содействие оккупантам и более-менее активное участие в мероприятиях, скажем так, от администрирования, скажем, и до участия в вооруженных формированиях. И львиная доля внимания, что естественно, уделялась обычно вот этим самым людям, которые участвовали в вооруженных формированиях противника. Их было, в общем, немало. Сейчас, видимо, такой консенсус найден, что это где-то около 1 000 000 человек.
Которые
в различных, да, вооруженных формированиях.
Перешли, как бы,
на сторону. Да, да, да. То есть, ну, половина из них – это так называемые ХИВИ, да,
да,
добровольные помощники. Собственно, то, что принято называть власовцами, это по сравнению с остальной массой, совсем небольшое число, да, просто собирательно называли всех тех, кто, да. Так, но мы сейчас не об этом, да, мы сейчас будем говорить о причинах, да, коллаборационизма, причем таковых, когда эта грань и переход к сотрудничеству с оккупантами, что, в общем, как бы противоестественно, да, для человека, живущего в России или бывшем СССР, вот приходят оккупанты, ну, как бы, что угодно, но не встречать их с цветами, не радоваться их приходу. И поэтому, когда читал, я прочел там дневников, который, я надеюсь, в этом году выйдет полностью и с комментариями соответствующими научными, читаю запись, что «свершилось, пришли немцы», за главные буквы, с восклицательным знаком. Красных нет, свободы и так далее. Тогда, конечно, поражает воображение. Так,
Это, извините, Олег, я просто перебью, чтобы было понятно. Это вот такого рода настроения, то, что я тоже, в свою очередь, читал, они, видимо, все-таки в основном были вот на таких новых советских территориях. Да, вот Западная Украина.
Ну, это бесспорно, но я как раз хочу порассуждать не об этих территориях, а не о территориях,
а людях. Люди вот с цветами встречали, там, не с хлебом, с солью, да?
Ну, это было во многих очень местах, и отчасти это некоторые люди это встречали из соображений идейных. На самом деле большинство, приходит новая власть, да, и надо как-то с ней сосуществовать.
Адаптироваться.
И если ты к ней, психология такая, если ты к ним отнесешься враждебно, они к тебе отнесутся так же. И на самом деле, историки, занимавшиеся историей коллаборационизма, вообще в Европе, они вывели такую закономерность прямую. Чем жестче оккупационный режим, тем сильнее сопротивление. Угу. Если сравнить, скажем, жизнь, условно, в Дании или Голландии и в Сербии, например, совершенно разные вещи. И в Югославии, да, это настоящая партизанская война, более всего в Сербии, конечно, так, настоящая партизанская война, партизанские армии, и это ответ на оккупационный режим в том числе. А совершенно другая картина в тех странах, которых я называл, западноевропейских, или там в Чехии, например, и так далее, там совершенно несопоставимо уровень сопротивления по сравнению с теми странами, где нацисты проводили вот такой режим, временами граничащий с геноцидом или являющийся геноцидом, как в Польше или, скажем, на территории Советского Союза. О чем я хотел сказать? В связи с этим, кстати, возникла такая мысль. Вот вы радуетесь или жалуетесь, что программа, рассчитанная на год, вот она продолжается там, седьмой год, да, или 7 лет уже.
И радуюсь, и жалуюсь одновременно.
Да. И я вам хочу сказать, что вы не отделаетесь семью годами. По одной простой причине, что, казалось бы, все уже опубликовано, все мы знаем, и так, много опубликовано. Но каждым годом, каждый месяц, особенно сейчас, выходят новые и новые источники, которые позволяют нам по-новому оценить многие вещи. Я имею в виду прежде всего то, что называется источниками личного происхождения, то, что люди записывали или писали в то время. Причем иногда это тексты, напрямую не относящиеся как бы к истории войны. Но в том, скажем, что, какие можно сведения о коллаборационизме почерпнуть из дневника Михаила Михайловича Пришвина. Угу. Который никогда не был, слава богу, в оккупации, который спасался, так сказать, в годы войны в деревне там, недалеко от Переяславля, чтобы избежать там московских бомбежек. Что мы знаем о настроениях крестьян, этого великого, так сказать, немого, этого великого, великое большинство. Так? Ведь крестьяне мемуаров не пишут. Если мы знаем о войне, это из воспоминаний, дневников, писем городских, как правило, людей. Они были более образованы и более, так сказать, склонны к писанию. Причем, как правило, это были люди в большинстве своем сформировавшиеся или выросшие при советской власти, для которых это была их страна, Советский Союз. Но ведь колоссальное количество людей имело опыт дореволюционной жизни, и колоссальное количество людей имело опыт колоссального слома их жизни в период коллективизации. Ведь советская власть в 1941 году, ей было 24 года всё. Так? От коллективизации, да, прошло 10 лет, меньше 10 лет. Еще меньше прошло там от массового голода и прочее, mm-hmm. прочее. И представить себе, что это куда-то исчезло, все эти воспоминания, впечатления, совершенно невозможно. И если была такая формула пропагандистская, единство советского народа и прочее, прочее, не было никакого единства советского народа. Были совершенно разные настроения. И понять их, у нас закрытые архивы ФСБ этого периода, наверное, называлась по-другому, конечно, эта организация, у нас закрыт до сих пор фонд Главного политического управления Красной Армии, такие вещи, которые на самом деле должны показать, какие были проблемы. Но те источники, о которых я говорю, они нам показывают то, что никогда никакие осведомители того же НКВД не могли бы услышать или рассказать, потому что ведь весь человек, который живет среди людей, слушает их разговоры, с которым они общаются, которым они доверяют, он может понять это лучше и записать лучше, чем любой секретный сотрудник. Все эти вот сведения, представляешь, что вот мы там откроем, вот будет открыт архив ФСБ, мы там найдем истину, это сильное преувеличение. Мы там найдем часть, но далеко не всю картину. И вот что в какой-то степени объясняет настроение некоторых людей, которые шли, по крайней мере, поначалу на сотрудничество на оккупированных территориях. Посмотрим, о чем люди рассуждали на территории неоккупированной, свободной. Вот Пришвин, да, о чем он записывает. Вот я просто приведу некоторые цитаты. 3 июля, речь Сталина, известная, вызвала большой подъем патриотизма. Сказать, действительно ли это патриотизм, или тончайшая подделка его, по совести не могу. Хочу, но не могу. Причина этому – утрата общественной искренности в советское время, вследствие чего полный разлад личного общественного сознания. Бывало, скажут, копни человека, но теперь его ничем не прокопнешь. Загадочный двойной человек. Так? Далее, 4 июля. Распространяется слух, будто Москву не будут бомбить из-за того, что в ней много верующих. Ай же! Какая это государственная ошибка, если верующие граждане ждут защиты веры своей у иноземцев? Для справки. В 1937 году по переписи выяснилось, что большинство советских людей верующие, и они открыто об этом сообщают. Так? Переписчикам. Вероятно, их было еще больше. Какие действия советской власти? Ликвидировать. И вот волна такой репрессий по отношению к церкви и служителям церкви, она просто беспрецедентна была, поднявшаяся с 1937 года. В 1936 году в СССР действовало 20 тысяч церквей и мечетей. В начале 1941 года их осталось меньше тысячи, в 20 раз. Угу. Если, так сказать, служителей культа насчитывалось в 1936 году 24 тысячи, то в 1941 – 5,5 тысяч. Причем половина – это вот на вновь присоединенных территориях, где еще просто не успели там этим заняться.
Разобраться.
И вот представьте себе настроение людей, верующих в массе своей, когда вот такое происходит. И вот поразительные, значит, вещи, когда люди, русские люди, глубинки России, говорят, что ну вот они не бомбят, потому что там много верующих. Так, и 21 июля 1941 года, значит, о пораженческих настроениях он записывает. Эти новые пораженцы не хотят победы из-за того, что тогда партия окончательно восторжествует над русским народом и его истребит совершенно. Так, как будто не прекращалась гражданская война. Да? Вот это рассуждение можно... 18-го года. Так? Это 41-й. Так, причем он для себя пытается определить, как вот свою собственную позицию. Он сам колеблется. Он глубоко, кстати, верующий человек был Пришвин. Он пишет: «Я лично думаю, что при победителе большевиков мне ближе православный бог, чем старый кумир, восстановленный немцами». Потом, он, когда уже осенью 41-го года, когда казалось, что вот-вот немцы возьмут Москву, и он думает, что вот он придут немцы, он, кажется, в оккупации, он думает, как я буду с ними общаться. И он такую формулу выводит. Я им скажу, я не враг, я писатель.
Угу. Вроде как. Ну, извините, Олег, но вот да. У меня такой вопрос. Вот то, что вот такая личность, как Пришвин. Ну, я, там видно по этим записям, да, что он, так сказать, настроен был, ну, говоря так, языком антисоветский, да, или
нет,
против.
Не совсем.
Ну, тем не менее, это критически был настроен, да, к советской власти.
Да, это, да. Да.
Но это же еще не значит коллаборационизма.
Нет, я не об этом. Он, я не о Пришвине. Он записывает высказывания крестьян. Это глубинка. Угу. Это настроение крестьян. Угу. Это не его настроение. Он говорит, мне при большевиках ближе православный бог, чем при немцах. Угу. Так? Он вот какие-то с какими-то мужиками из Белоруссии, гонящими скот, он записывает разговор, который, в общем, настроен пораженчески. Цитирую. «Словом, пораженцы. И постоянное повторение «он» о немцах и «они» о большевиках. И какие-то «мы», как их пленники». Так? Ровно то же самое записывает капитан Толканюк на Смоленщине. Это не Украина, не Западная Украина, не Прибалтика. Он выбирается из окружения. Эти записки вышли несколько лет назад. Толканюк впоследствии стал генералом, штабной работник. И вот он возмущается, что советские граждане, они как-то относятся очень прохладно к к нему, и к нему, и к его товарищам, пробирающимся из окружения, и говорят о красноармейцах «ваши», а о немцах «они» или «он». Так? Ровно то же самое. Или еще 23 августа записывает Пришвин. «Он как будто бы вовсе не жесток, и зверства выдуманы, множество легенд о его справедливости». Так? И далее. Он подозревает, что при таких настроениях статьи в «Правде» германских зверствах действует в обратную сторону. После уже конец августа немцы продолжают наступать. Сдан Днепропетровск. «Теперь перестают бояться», записывает Пришвин, «и стали совсем откровенны». «А за что воевать?» сказал. Ну, не называет имени, пишет Н. И вздохнув, сказал: «Семья имеет корову, мясной налог за корову, овца. Если берут в армию, его берут в армию, и овцу не забыли. Он идет на призывной пункт, и рядом с ним ведут его овцу. За что воевать?» Ох, тяжело. Вот прямая речь крестьян. Так? На следующий день, через день, 1 сентября, тоже, видимо, собеседник, может быть, другой, опять инициал. «У вас в Москве, может быть, и мелькнул патриотизм, как вкусное блюдо. Мы же в деревне на черном хлебе сидим, никакой роскоши себе не позволили, и при начале войны знали, чем она кончится. Правда, за что воевать-то?» И это можно продолжить, и он рассуждает, что в ту войну были пораженцами интеллигенты, а теперь пораженцы – это деревня. Так, вот такие рассуждения Пришвина. Это, к чему я это привожу? Это я пытаюсь, исходя вот из таких человек, жил там не день, не неделю. Это не поверхностные впечатления. Это следствие разговоров, которые продолжались месяцами, и прислушивания, и, так сказать, сведений, подчеркнутых из этих разговоров с крестьянами. И это объясняет нам настроение значительной части населения. Значительной части населения, и то, на какой почве, да, вот этот коллаборационизм мог произрасти и произрос, что называется.
Ну, вот смотрите, такой коллаборационизм, но он фактически ведь возникал только на оккупированных территориях, да?
Естественно, на других территориях он не мог возникнуть. Да?
Нет, ну почему? Мог в том смысле, что еще с территорий, не занятых немцами, да, но в преддверии того, поскольку немцы достаточно быстро продвигались, могли какие-то люди там, я не знаю, испугаться или увидеть, если они видели в немцах освободителей, да, и, так сказать, перейти на сторону немцев, не обязательно же быть для этого на оккупированной территории.
Ну,
я понимаю, что это, наверное, трудно, но...
Нет, все-таки давайте выдержаться в рамках научной терминологии. Все-таки коллаборационизм сотрудничество с оккупантами. Да, никакого другого тут, скажем, дезертирства, перехода на сторону противника, это немножко другая история. Да, да, да. Так? Или там какая-то деятельность, ну, условно говоря, что там агентурная в пользу противника, это немножко другие вещи. Так, и вот это, как бы, мы должны понимать, что, по крайней мере, поначалу для многих людей была четкая разница между родиной, да, и властью. Так, и вот этого соединения, что борьба за родину и борьба, так сказать, за защиту советской власти, это получается то же самое, неизбежно в этой ситуации. Вот это не все, как бы, готовы были через это переступить. Так, и сразу предвидя вопрос, ну, как же тогда мы вообще выиграли войну? Ну, во-первых, вот эти вот слухи и рассказы правды о зверствах, они оказались не россказнями, как обычно, советской пропаганды, а правдой. Редкий случай, правда напечатала правду. Иногда, может быть, несколько там с преувеличениями, а иногда даже не подозревая, что на самом деле эти зверства были гораздо легче, чем это можно было представить себе. Так? И это, конечно, играло колоссальную роль. Еще раз приведу, значит, тот закон, который вывели, так сказать, историки, изучающие историю войны и коллаборационизм. Чем жесточе и жестче оккупационный режим, тем сильнее сопротивление. Так, кстати, сами немцы это поняли, что они не то, что это
перегнули
делают.
Перегнули палку.
Да, они ведь стали отыгрывать назад. Отыгрывать назад немножко, и там их немцы с 41-го года и 43-го, скажем, политика по отношению к мирному населению, она существенно отличается. Но поезд ушел уже, что называется. Так это уже...
А какие бы статистические вообще данные можно привести? Или это невозможно практически
подсчитать? Ну, почему? Можно. Mm-hmm. Можно, конечно. Ну, вот я приведу такой пример. С 1943-го, вот эти данные ФСБ опубликованы, mm-hmm. с 1943 по 1953 год за сотрудничество с оккупантами, за коллаборационизм, было арестовано около 320 тысяч человек.
Ну, здесь же понятное дело, что, знаете, как у нас чуть ли не до 91-го года писали в анкетах, да, был вопрос.
Было на оккупированной территории, да, да.
Можно было, это может быть коллаборационизм вот такой, просто чтобы был на оккупированных территориях.
Нет, нет, нет.
Это реальные были коллаборационисты.
Реально. Это были реальные, ну, были, конечно, наверное, там какие-то и ошибки, но это были реальные коллаборационисты. Процессы были, как правило, непоказательными. Угу. Объявление было бы такого масштаба, что заставило бы, знаете, это было не очень хорошее дело. Да, конечно. Были открытые процессы, показательные, но подавляющее большинство это были закрытые процессы. Но это далеко не исчерпывает проблему. Это те люди, которые действительно реально сотрудничали с противником и нанесли некоторый ущерб. Ну, или, во всяком случае, так посчитали. А значительная часть людей, которые были коллаборационистами, вольно или невольно, работали на каких-то административных там, мелких постах или на производстве, еще так, они не были привлечены. Более того, они остались работать там, где работали. По совершенно прагматической причине.
Зачем, почему тогда этот вопрос-то в анкетах был?
Ну как, чтобы знать.
Сразу же человек становился подозрительным, да, уже хотя бы
да.
Потому, что он
любой
жил.
Любой человек, который был на оккупированной территории, был подозрительным по определению. Во-первых, он подвергался идеологической обработке. Так? Там ведь выходила пресса, там были всякие мероприятия, так. И вот если сейчас не обнаружили, что он там сотрудничал, может, обнаружат последствия и так далее. Поэтому все те, кто побывал в оккупации, для советской власти были подозрительны по определению. Понятное дело, что покарать 70 миллионов человек было невозможно, ну, да и не нужно, бессмысленно, даже с точки зрения, так сказать, достаточно жесткой и строгой советской власти. Поэтому пытались покарать тех, кто реально, что называется, запятнал себя этим самым сотрудничеством с оккупантами. 320 тысяч – это не исчерпывающая, конечно, цифра.
Безусловно. Это не считая, видимо, тех, кто там в Германии, да?
Кто ушел за границу. Это, по меньшей мере, десятки тысяч человек. Ну, на самом деле, эмиграция второй волны – это несколько сот тысяч человек, как минимум. Но если говорить о активно сотрудничавших, это, по меньшей мере, десятки тысяч человек.
Вот в этом месте мы прервемся, прервем нашу беседу с Олегом Будницким. И через несколько минут мы снова встретимся с вами в программе «Цена победы». Еще раз здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетивизор. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, в гостях Олег Будницкий, историк, еще раз представлю, еще раз скажу тему нашей сегодняшней беседы.
Вижу, телевизор.
Коллаборационизм, причины и последствия. И пускай уже многое сказано. Олег, ну вот у меня вам, знаете, какой еще вопрос? Ну, хорошо, так сказать, шли добровольно на сотрудничество с оккупантами, да? А как они как их принимали сами немцы, оккупанты? Доверяли ли им, да, и насколько доверяли, и что, так сказать, им какие посты, что ли, им доверяли, куда их пускали, этих коллаборационистов?
Ну, конечно, они доверяли.
Я прошу прощения, единственное, я забыл, мне все-таки нужно формально +7 985 970 45 45 напомнить номер для ваших смс-ок и напомнить также аккаунт вызван на Твиттере. Прошу прощения.
Не доверяли, конечно. Не доверяли. И генералу Власову, тому же, как мы знаем, не доверяли очень долго, до самого конца. Боялись, ведь нацисты шли не для того, чтобы Россию освободить, да, от большевистского ига. Да, им нужен был Лебенсраум, нужно было жизненное пространство по там, нацистской теории гитлеровской, ну и так далее и тому подобное.
И ресурсы,
ну конечно. И поэтому они боялись, что... Почему они вот русских иммигрантов не привлекали, скажем, да, которые были готовы стать под ружьё? Это же русские националисты, в конечном счете. Они рано или поздно будут думать о возрождении России, о создании русской армии, и вот сейчас они союзники, а потом они станут противниками. Вот это была такая идея. Гитлер, он до последнего момента, лично Гитлер, он был против создания каких-то вооруженных формирований и так далее. И кто де-факто привлекал военнопленных, скажем, к вспомогательным работам по обслуживанию вермахта того же, это военные. у них просто не хватало людей, так? И заместить какие-то технические должности теми, кто готов сотрудничать, они были рады, это высвобождало силу для боевых действий. Управлять оккупированной территорией без содействия местного населения нельзя по определению, невозможно. Так? И они, это сотрудничество для немцев в какой-то степени было вынужденным, они по-другому не могли. То, что не доверяли, говорит то, что в целом в ряде городов, в конечном, вот, например, просто местную администрацию, которая в чем-то вела себя неправильно, по их представлению, они просто расстреливали. Так, ну, вот в Киеве, скажем, они привезли из Западной Украины вот, там, ряд украинских крайних националистов. И потом через какое-то время, поняв, что они проводят какую-то свою политику, отличную от нацистской, они просто расстреляли. Бабьим Яре, кстати говоря, там же. Так и каких-то других людей посадили. И поняв, что они, может быть, как-то перегнули с украинизацией, ведь русский язык был де-факто запрещен, они разрешили в качестве такого, как бы, приложения, что ли, к основной газете коллаборационистской на украинском языке издавать газету на русском языке. Так, и так далее. То есть не доверяли, но были вынуждены сотрудничать.
Еще один такой вот вопрос, опять же, где проходит грань, что ли, да, между коллаборационизмом вот таким вот более-менее идейным, да, и просто адаптацией к другой жизни. Вот мы с вами в самом начале говорили там про газету, да, но вы считаете, что газета – это уже коллаборационизм, да,
поскольку
они, да? А хорошо, ну а театр? Вот люди играли в театре, да, потом, значит, одни пьесы, да, потом пришли немцы,
ну,
что они там,
да,
играли?
Видите, ну, ли, да.
Классику это... там, это не коллаборационисты или не коллаборационисты?
Это вот то, что называется серая зона, да. Серая зона, потому что мы можем трактовать по-разному. Трактовать по-разному, ну, объективно говоря, они ничего другого не умеют, да, они вот актеры, они играют, там, не знаю, ну, Россина условно, или...
Ну, Россина можно и при советской власти играть, и при немецкой власти.
Но если они эти спектакли ставят, ну, например, для немецких солдат, была такая формула, что они способствовали...
Не, ну, понятно, что в зрительном зале-то сидят немцы.
Ну, вот вам и состав преступления. Развлекали оккупантов, способствовали отдыху немецких солдат.
Ну, слушай, а те, кто делал там, я не знаю, колбасу или сыр, или молоко, тоже вот ели немецкие
оккупанты?
Это вопрос,
опять же, трактовки. Ну, понимаете как, и, строго юридически...
Я имею в виду, что вот когда вы сказали, что 320 тысяч, может быть, вот среди них были и такие коллаборанты?
Ну, были, но небольшое число. На самом деле, вот те, которые были арестованы, вот по, это при всем при том, что мы понимаем, о каком периоде мы говорим, 43-53, и что там были, конечно, люди, осужденные ну, несоразмерно с деяниями, которые они там сделали, или просто попавшие, так сказать, какую-то там волну, но большинство все-таки были арестованы по делу. По делу, потому что, понимаете, особенно на тех постах, связанных с администрированием там, службы полицейских организаций, ну, полицию вообще уже не говорю, были люди, которые как бы охраняли вроде бы порядок, ну, в любой ситуации нужно какой-то порядок поддерживать, да, вот где тут грань? Вот при оккупации тоже существуют хулиганы, воры, там, например. Так, с ними надо как-то бороться, защищать население. Вот служба при нацистах в такого рода полицейских формированиях – это что? Коллаборационизм или нет? Но, как правило, тут в чистом виде это
да не бывает.
Не бывает,
конечно.
Не бывает,
они
конечно.
Они ловят одних и не ловят.
Да, да. Так что тут вот такие обстоятельства. Надо сказать, вот, если вы заговорили о том, как привлекали, что в апреле 43-го года вышел специальный указ о вот, наказании пособников нацистов, причем указ был чрезвычайно суров. А виновных предлагалось казнить немедленно после вынесения приговора, то есть никаких там апелляций, казнить публично через повешение. Что специально оговаривалось, что трупы должны быть оставлены на виселице в течение нескольких дней, как минимум. Так? И вот первый такой, ну, первые процессы были в Краснодаре и в Харькове, такого рода, в 43-м же году. И вот особенно харьковский процесс получил большой резонанс, что там приехали писатели там описывать и так далее, вот там были публичные там повешения и так далее. Но Это вообще сложный вопрос, кто подлежал наказанию за что, в какой степени. Я вам хочу сказать, что суды, если мы говорим о оценке действий, деяний, это еще была, я не хочу сказать, не так страшно, это была некая юридическая процедура, по крайней мере. Значительно, я почему говорю, что не только 320 тысяч этих арестованных и несколько десятков тысяч, как минимум, ушедших за рубеж, а скорее больше, значительное количество коллаборационистов было просто уничтожено партизанами во время...
А самосуду тоже было?
Еще как. Вот я вам приведу один только пример. Один пример, вот на Винницкой области... Бригада имени Ленина, партизанская, там, во время налета на Винницу, одного налета по донесению комиссара бригады Василия Нужнюка, значит, было расстреляно и повешено 84 человека, обозначенные им как шпионы, полицейские, властовцы и другие контрреволюционные элементы. Всего, значит, специальным подразделением бригады имени Ленина, занимавшейся именно борьбой с коллаборантами, ну, слова тогда такого не употребляли, были казнены по их донесениям. 61 староста, 182 полицейских и 582 других предателей. Что за другие предатели, мы не знаем. Значит, в общей сложности вот эта бригада в сравнительно небольшой Винницкой области казнила зачастую публично 825 человек. Повторяю. Одна Винницкая область, одна партизанская бригада. А теперь сравним, что происходило в других странах в этом отношении. В Голландии было убито при аресте 3 или 4 коллаборациониста, сведения расходятся, и еще 40 в лагерях, охранявшими их участниками сопротивления. Так? В Бельгии было 40 бессудных казней. Так, и вот то, что... то количество коллаборационистов, которое было убито только этой бригадой, составляло 13,7% от всех казней до, во время и после освобождения, осуществленных французскими партизанами. Mm-hmm. Так? Вот у Франции все-таки был коллаборационизм чрезвычайно.
Ну, вы знаете, да, там же тоже идут споры вокруг, и в том числе и этого коллаборационизма. Потому что, ну, там маршал Петен, там он вообще фигура противоречивая, он же герой, он герой Первой мировой войны, да?
Бесспорно,
но, да. Национальный герой, но коллаборационист, да. Значит, во Второй мировой войне. Но в то же время есть очень многие люди, которые отстаивают ту точку зрения, что он правильно поступил, что таким образом они спасали как бы от разрушений Францию и так далее и тому подобное, да?
Это версия Петена.
Ну, нет, но тем не менее, ну, у нее до сих пор есть сторонники, да, да, что, так сказать, сопротивление это вызвало бы только большие разрушения, большие жертвы. Ну, я понимаю, что здесь это проблема и морального выбора, безусловно. Да? Потому что тот же Деникин, я вот разговаривал с его дочерью, которая жила на юге Франции, вот, он, например, я знаю, что он отказывался говорить с ласовцами, которые к нему там приходили.
Ну, это не совсем так.
Ну, а сейчас я вам передаю это, так сказать, со слов его дочери.
Это не совсем так, но то, что Деникин занимал патриотическую позицию, это совершенно однозначно, и, ну, у него была своя теория. Он считал, что Красная Армия, после того, как она разгромит, значит, нацистов, да, она станет национальной русской армией и повернёшь таки против большевиков. Такая у него была теория.
Ну, кстати, как нам пришел вопрос от Дмитрия Мизинцева. Скажите, белая эмиграция тоже разделилась? Кто поддерживал большевиков, кто немцев? Ну, да, разделилась,
да,
безусловно.
Да, бесспорно. Тут...
Там даже это разделение проходило даже, я знаю, так сказать, через одну семью. Это очень известная семья, это Мережковский и Гиппиус. И в дневниках у Гиппиус, когда Мережковский умер, когда осенью 41-го года,
да, да.
Но он застал вот начало войны, угу. Ну, Великой Отечественной, да. И в дневниках у Гиппиус была, я помню, даже такая фраза, не гарантирую точность цитаты, но смысл такой. Мы с Дмитрием спорим. Он говорит, что важнее, родина или свобода. Он говорит, что родина, я говорю, что свобода. То есть, это именно вот этот спор, патриотизм, так сказать, против немцев. А такие люди, вот та же Гиппиус, она считала, что немцы – это свобода. Да?
Ну, не одна, а одна.
Не она одна, да.
Берберова, я говорю, скажем, там.
И Берберова, там, да, и...
Шмелев, и там, на молебен пришел по поводу освобождения Крыма немцами.
Да-да-да. И великий шахматист Алехин в каком-то смысле там сотрудничал.
Да,
с ним.
Ну, еще
да.
Публиковал всякие
погонитые
статьи.
И, кстати
статьи,
говоря,
да.
Великая княгиня... Господи, Багратионе-то.
Ну, Романовы, да, приветствовали. Романовы, да, приветствовали, да, да, начало войны против Советского Союза. Это известный факт.
Леонида.
Вот. Ну, насчет Леонида не знаю, а вот то, что касается Владимира Кирилловича, тот
да,
да, приветствовал. И говоря о Мережковском.
Здесь, кстати, вопрос про Владимира.
Мережковский, вообще-то, выступая по радио, сравнил Гитлера с Жанной д'Арк. В 1941 году.
Да?
Да.
Ну, это значит, был... значит, его потом переубедила жена.
Вот. Ну, там, в общем, такое было.
Ну, Мережковский вообще человек был достаточно такой, в смысле, ну, часто менял свое мнение.
Да, ну, Муссолини он сравнил с Данте, и в разговоре с ним, и даже этот сам Муссолини сказал ему, что там, престо, мне не надо вообще так, вот так уж вообще. Вот.
Вот такие дела. Так, что у нас еще спрашивают? Здравствуйте, Дмитрий из Салтыковки. В книге «Война разведок» Гелен пишет: «Стараниями Власова и немцами в начале 43-го года было сформировано 176 батальонов, 38 рот, общим количеством 130-150 тысяч человек». Ну, понятно, что из советских. Можно ли верить этим цифрам?
Ну, вы знаете... У нас как бы не совсем о том передача.
И, ну, да.
Ну, приблизительно, скажем, да. Вообще, я вот адресовал бы тех, кто интересуется вот этой количественной стороной и военными формированиями, книги Сергея Дробязко, так, где довольно толковый анализ дан. Вот эти числа людей, которые реально участвовали в военных формированиях, и под знаменами врага, если я не ошибаюсь. И там показано, в каком качестве и как использовать, сколько там было этих ХИВИ, сколько восточных батальонов, сколько насчитывала на самом деле русская освободительная армия, там, российская народная армия и так далее, все эти коллаборационистские формирования. Так, но на эту тему, как раз на эту тему написано больше всего, что вполне, в общем, понятно.
Ну, понятно.
И в нашей стране, и за рубежом.
А вот еще такой вопрос. А вот... с приходом немцев, да, вот на эти оккупированные территории, возникали ли, или немцы этого не позволяли, ну, некие структуры, если хотите, организованные, да, антисоветские, я имею в виду, там, не знаю, может быть, какие-нибудь партии, организация, не знаю, ну, да, вот нечто такое более структурированное, чем просто вот такое сотрудничество.
А, нет.
Ну, там вот есть пример этой Локотской республики. Да,
да, ну, там, где русскую национал-социалистскую партию пытались создать, там, самый, Воскобойник, там, это самый, Каминский, но это было образование.
Это был эпизод.
Да,
такой.
Эпизод, это такой, за локальные рамки это не выходило. Вообще же немцы более всего, они как раз боялись организации населения, да, потому что понимают, что вот эти люди, они против советской власти, но они за там, Украину или Россию. Ведь чем кончилась попытка украинских националистов создать там какое-то украинское правительство в Львове? Их просто посадили в тюрьму.
Да?
А, вот,
ну,
их самых...
а Бандера был в лагере.
Да, значит, в Киеве то, что когда они поняли, что администраторы, ими же привезенные, они как-то гнут какую-то свою линию, просто расстреляли. Без, не говоря худого слова, что называется. Очень быстро. Арестовали и там через там, пару дней расстреляли. Так что этого они не хотели. И в Смоленске там был некий комитет образован, да, пытались как бы вот, ну, не то чтобы правительство какое-то русское сформировать, но какой-то комитет, представлявший интересы русского населения. Это ничего не получилось. Немцы этого не поддерживали, причем любопытно, что вот в записях людей мы и коллаборационистов, и тех, кто был на советской территории, ну, размышлял, что будет, там везде фигурирует русское правительство. Что придут немцы, создадут русское правительство. У немцев этого и в мыслях не было. Этого они более всего опасались. И вот этот прообраз, да, это как бы, это комитет освобождения народа в России, он ведь возник в ноябре 44-го года, так, Власовский. А когда уже до конца Райха оставалось совсем немного, ну, да, это уже они были готовы хвататься за любую, соломинку. Да. Поэтому это вот эти самые коллаборационисты, особенно идейные, которых мы не очень много говорили, больше там о крестьянских настроениях, это наименее известно, поэтому я стал об этом говорить. О тех настроениях, которые были вот так широко распространены и которые могли, да, мы просто...
Понятно.
Превратиться вот в такое, как бы, сотрудничество, но на практике...
А вот, смотрите, 41-й год, да, ну, это известно из многих свидетельств, что действительно немцев, особенно там в западных районах, в западных областях Украины, Белоруссии, да, что немцев встречали, ну, чего греха таить, зачастую с хлебом солью, да. Да, как освободители от большевиков, от колхозной системы, да. Безусловно. И 41-й год – это время, ну, огромных военных поражений, да, тяжелых военных поражений. Потом население, в общем-то, очнулось, прямо скажем, да, и поняли, что немцы ничего хорошего с собой тоже не принесли, и началось сопротивление. И в то же время и ход войны повернулся в обратную сторону. Из чего... Есть такого рода тоже рассуждение, ваше мнение, что поражение 41-го года – это поражение не только чисто военное, да, но и вот такого, и в силу вот такого вот, вот таких настроений, которые существовало в нашем населении. Понимаете, ну, да?
Да, я понял, речь, да.
Да. Что это не только, что не только, да, не что только, все, да, существует еще некая, всё-таки, так сказать, там... Ну, психологическая, если хотите, и подготовка, и готовность к чему-то, к жертве.
Совершенно верно. Ну, главное, конечно, это сугубо военные факторы, с моей точки зрения. Но вот то, о чем вы говорите, безусловно, имело место. Особенно вот эта теория о том, что присоединение этих территорий, это был большой плюс, с моей точки зрения, ошибочно. Что показала жизнь? Ну, не только то, что эти территории очень быстро оказались оккупированы. Население этих территорий в значительной степени как раз или выступало на стороне противника, или оказывало такое пассивное сопротивление. Опять же, у меня нет статистики, но вот то, что я читаю сплошь и рядом в различного рода воспоминаниях, это выстрелы в спину, это то, что призванные немедленно с этих территорий в Красную армию люди разбегались при первой же возможности и так далее. Прежде всего, речь идет о Западной Украине и Прибалтике, конечно. Да? То есть, те территории, которые вошли в 1939-1940 годах, это было сомнительное, с моей точки зрения, вот, приобретение. Чем надо иметь в виду, и это не устаю напоминать, не все это осознают, что Западная Украина никогда не входила в состав Российской империи. Так? Что она была частью Австро-Венгрии, потом стала частью Польши. Так, для них вот приход и восстановление к Советской Украине – это совсем другая история, понимаете? Это надо понимать. И то же самое касалось, в общем, ну, Прибалтика входила, конечно, в состав Российской империи, но в отличие от Западной Украины, у них же было 20 лет самостоятельного развития. И это была совсем другая история. И вот я хочу привести мнение... Сюда надо обращаться к мнениям
свидетелей
и вообще современников, которые представляют. Вот Аркадий Маньков, впоследствии замечательный советский историк 16-17 веков, он вел дневник тоже, у нас, к сожалению, нет времени, хотел процитировать некоторые его записи, показать некоторые настроения, бытовавшие в городах, а то как бы мы за деревенскую улицу, видимо, сегодня не выйдем, очень жалко. Он записывает по поводу присоединения, добровольного присоединения Эстонии к Советскому Союзу, добровольное присоединение, он в кавычки берет, конечно. Цитирую. «Народ живет в достатке, покойно и тихо. Спрашивается, почему вмешались мы со своим освобождением? Не для того ли, чтобы освободить их от жизни в достатке, от жития в достатке, покоя и тишине, и принести свое убожество, нищету и озлобленность?» Советский человек, студент-историк Ленинградского университета, вот у него такое, так сказать, вполне реалистическое мнение. И вот этот элемент был, конечно, очень силен, но не секрет, что даже до прихода, еще до прихода нацистских войск, формирования националистические вооруженные в Латвии, особенно в Литве, они и по возможности атаковали советские части, ну, обстреливали, там, скажем, да, и начали убивать евреев там, и так далее, и так далее. Это, в общем, ни для кого не секрет. Ну и на части, вот то, что со Советской Украиной и Белоруссией, настроения тоже были очень разными. И если мы говорим о крестьянстве, то, конечно, главная проблема были колхозы. Здесь я сошлюсь на обобщенные, так сказать, данные НКВД. По данным НКВД, одним из наиболее распространенных слухов все 30-е годы был то, что придут иностранцы и распустят колхозы.
Да.
Неважно какие. Не обязательно немцы, там, англичане, французы, марсиане.
Некая сила извне.
Извне, да, да. И это, кстати говоря, опять-таки, это обращение к опыту, к надеждам эпохи гражданской войны. Вот когда началась Вторая мировая война, Великая Отечественная, да, то как будто вот эти 24 года советской власти, как будто они, ну, не то чтобы исчезли, но опять стали те же самые вопросы. Вот эта составляющая, она чрезвычайно важна для понимания нашей истории того времени. И, опять же, очень важно понять, как это все поменялось.
Да. У нас была заявлена коллаборационизм причины и последствия, но о причинах мы более-менее поговорили, последствия...
Не обо всех. Но.
Да, ну и то не обо всех, да. Что касается последствий, я только услышал 320 тысяч процессов с 43 по 53.
Ну, не процессов, а арестованных.
Арестованных, да. Это этим последствия исчерпываются?
Нет, ну, последствия этим не исчерпываются. Значит, вот одно вы сами называли, это вопрос, был ли на оккупированной территории разделение вообще всех жителей страны на чистых и нечистых, был в оккупации или не был в оккупации. То, что в оккупации люди оказались не потому, что они туда рвались в большинстве своем, а потому что...
Понятно.
Власть не смогла защитить это, да?
Но Олег, это, да. Ну, у нас тут просто 10 секунд. Это раз вы сказали, что этим не исчерпывает, это значит повод у нас еще раз встретиться и поговорить уже на эту тему.
Ну, как скажете.
Да, встреч через неделю.